звучит вера, христианская апологетика просто и доступно.
Дорогие друзья, добрый вечер. Вы слушаете программу Трансмирового радио из Санкт-Петербургской студии. Программа называется «Щит веры» и ее ведущий Дмитрий Требельский. И я приветствую вас. Программа идет в прямом эфире, поэтому вы можете звонить в течение всего эфира, задавать вопросы, которые будут касаться нашей темы. И если вдруг у вас возникнут вопросы, не касающиеся темы, но вы захотите, чтобы они прозвучали, вы можете их озвучить или еще лучше написать нам через интернет. Наш телефон включен, телефон студии 5960452, и наш интернет, Skype включен, и интернет-сайт работает для того, чтобы вы могли с нами связаться. В интернете, в Skype, имя у нас TWR Radio, можете набрать нас и подключиться, и написать нам, или позвонить через эту интернет-программу. Сегодня мы говорим во время Страстной Пятницы о событии, которое будет праздновать весь христианский мир буквально через 2 дня. Это будет замечательное событие воскресения Господа под названием Пасха, и все будут праздновать. В этом году совпало, что и католический мир, и православный мир, ну и, соответственно, протестантский мир в единстве в таком некоем соберутся и будут прославлять Господа за его победу над смертью. И хотя сегодня Страстная Пятница, конечно, наша тема будет посвящена воскресению Иисуса Христа. Мы сформулировали тему следующим образом. Воскресение Иисуса Христа, как оно влияет на верующих и как оно влияет на мир неверующих. То есть людей, которые по каким-то причинам отказываются верить в то Евангелие, которое написано, но тем не менее вынуждены, некоторые признают, что было воскресение, находят объяснение, и об этих объяснениях мы будем сегодня говорить. А есть люди, которые просто хотят отрицать сам факт воскресения, делая вид, что вообще ничего не происходило. Но хочу я начать со слов, которые были написаны апостолом Павлом в первом послании Коринфянам в 15 главе, где он сказал, что если Христос не воскрес из мертвых, то тщетна вера наша, тщетна наша жизнь перед Богом. И более того, апостол Павел говорил, что если Иисус не воскрес из мертвых, тогда проповедь, которую апостолы принесли в мир, она лжива. Потому что, говоря, что Бог воскресил Мессию Христа из мертвых, на самом деле Бог не воскрешал Мессию. Следовательно, апостольское все учение, все новозаветное учение, оно превращает Бога, оно извращает учение о Боге. Поэтому очень важно нам, как апологетам, как людям, которые размышляют над основами христианской веры, понимать, что факт воскресения из мертвых, он не только необходим, но он является основополагающим для понимания вообще действия Божьего на земле. И хотя Пасха христианская, это праздник христианский, но я должен вам напомнить, что, в общем-то, иудеи именно праздновали Пасху как народ Божий. И Пасха для иудеев – это историческое вмешательство Бога в судьбу народа. Также и христиане должны воспринимать Пасху как историческое, соединенное с историей событие, которое повлияло на весь мир. И об этом мы сегодня будем говорить, и я буду рассуждать вместе с Павлом Столяровым. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Павел является старшим научным сотрудником Центра апологетических исследований. Этот центр располагается здесь, в Санкт-Петербурге, и вы можете почерпнуть много полезной информации с сайта этого центра. Напомню, что сайт вы можете найти, опять же, в интернете по адресу www.apologetica.ru. Можете обязательно обратиться к этому сайту и посмотрите много разных материалов, касающихся культов, касающихся разных ветров учения, которые появляются в мире. Просто аналитических статей, которые сотрудники все время отслеживают, пишут и делятся именно в русском формате для русскоговорящего контента, как сейчас уже модно говорить, интернета. Именно для нас, тех, кто воспринимает мир с таким русским языком, они трудятся для нас, эти друзья, эти братья и сестра Валерия. Они часто приходят, фактически каждый прямой эфир, они звучат и служат здесь, на Трансмировом радио. Поэтому еще раз напоминаю, наша тема будет «Значение воскресения Иисуса Христа». И, наверное, может быть, просто, Павел, объяснишь вот этот вопрос, как-то ты его разъяснишь нашим радиослушателям, почему Павел, апостол, да, вот он положил воскресение Иисуса Христа как самое главное. И не только событие, но и апологетический такой аргумент в пользу христианской веры.
Дело в том, что одно из основных понятий благовествования – это, конечно, искупительная смерть Христа по Писанию. То, что Христос умер за грехи наши. То есть, главная суть Евангелия. Эти пять слов или шесть в греческом подлиннике составляют одну из наиболее емких библейских фраз, выражающих саму суть благовестия. То есть, Христос умер за нас. И потому что Он умер не просто по каким-то согласно историческим мифам или легендам, или просто случайно умер, или его убили в какой-то потасовке, а потом возвеличили. Нет, его смерть произошла по Писанию. То есть то, что свершилось, это было предначертано, предсказано, это совершилось согласно той традиции, как это и должно было совершиться. То есть Христос полностью искупил все наши грехи, взяв их на себя, и воскрес из мертвых. Это и есть тот самый краеугольный камень, который отличает христианство практически от любой другой философии, от любой другой религии. Потому что вот если убрать весть о воскресении, весть о смерти и воскресении Христа, то что тогда останется в христианстве? Честертон как-то пошутил по поводу одной заметки в одной такой вот христианской газете своего времени. Он сказал, он просто процитировал эту заметку, сказал, что, смеясь, что вот в одной газете написано, если из христианства убрать какие-то догматические нелепые принципы, то в принципе христианство, как и все другие религии, будет весть о внутреннем духе человека. Ну, я так в общем цитирую. Тогда он, посмеявшись, сказал, с таким же успехом можно у человека вырвать позвоночник и все кости. Это действительно то, на чем держится вся наша вера, все наше упование. Потому что если Христос искупил наши грехи, значит, мы можем надеяться на Него. Если Он проложил с собой путь через смерть к жизни вечной, значит, у нас есть упование, что и мы будем воскрешены вместе с Ним. Потому что иначе нам приходится надеяться только лишь на себя. Иначе мы предоставлены плыть по этому безграничному морю греха самостоятельно. И я думаю, вряд ли кто сможет выплыть или доплыть до конца без Божьей помощи.
Дорогие друзья, напомню, что вы слушаете наш прямой эфир, поэтому ваши вопросы, ваши комментарии, ваши мысли по поводу воскресения и по поводу страданий, потому что сегодня Страстная Пятница, празднование в христианских церквях. Это нельзя назвать празднованием, это упоминание скорбных событий, когда Спаситель претерпел за наши грехи. В общем-то, ваши мысли мы принимаем по телефону 596-0452 или ваши сообщения, звонки мы ждем в интернете. Звукооператор Игорь сегодня будет принимать ваши звонки, и также он будет переводить ваши звонки к нам в студию. Поэтому обязательно звоните и сообщайте. Игорь вам напомнит, как это все делать. Павел, у тебя есть продолжение идеи.
Да, я хотел бы сказать, вот повернуть нашу программу вот в каком ключе. Давайте задумаемся. Вот смотрите, перед нами достаточно очевидное событие. Сейчас мало кто даже из историков сомневается в том, что смерть, по крайней мере, смерть Христа произошла.
Давай, прежде чем продолжишь мысль, я хочу... Хотя, вроде бы, ты сказал, это очевидное событие, вроде бы, как историки подтверждают, но... К сожалению, сам я историк по образованию, это не к сожалению, а это хорошо, так как я учился в университете, я могу знать точно, что в научной среде этот факт смерти и воскресения, он все равно является религиозным, а не историческим. То есть люди говорят...
Воскресение Христа,
да,
а вот смерть...
Люди говорят, что воскресение – это, конечно, уже хочешь верь, хочешь не верь. А исторически то, что людей распинали в Римской империи, это не вопрос, это казнь, которая была. А насчет казни Христа тоже... Вернее, насчет казни плотника из Назарета тоже существует ряд исторических анализов. Более того, один из таких вот анализов будет продемонстрирован на канале National Geographic в это воскресенье, между прочим. Опять же, будут попытки историками рассказать о том, было ли это событие вообще, или просто взяли и из одной казни создали некий миф. Поэтому зря ты говоришь вот так вот, что есть ли доказательства, исторические доказательства, что все-таки эта конкретная казнь существовала. Давай вот просто так вот.
Да, нам нужно, говоря о смерти воскресения Христа, с точки зрения вот современной апологетической науки, разделить это единое событие в христианском учении на две части. То есть на смерть и на воскресение. Конечно, никто не подвергает сомнению, что все люди умирают. Но вопрос, так ли умер Христос, как это было описано в Евангелиях.
Абсолютно правильно.
Во-первых, сначала у нас стоит следующий вопрос. На какие источники мы можем рассчитывать в рассмотрении этого вопроса? Если априори, то есть бездоказательно, мы будем отвергать Новый Завет как источник, тогда мы вряд ли будем выступать как действительно последовательные ученые, потому как Новый Завет в слишком уж многих вариантах, в слишком уж многих деталях признан как достоверный источник. Что касается описания жизни того времени, народа того времени, устоев, обычаев, обрядов, слов, характерных каких-то деталей людей, учений, характерных имен, исторических событий, то есть все эти моменты, исторически важные для произведения, то есть моменты, которые делают произведение адекватным, то есть реальным, аутентичным. Посмотрите, например, современные апокрифы, которые были созданы не так давно и выдаются за древние какие-то учения, в них как раз и отсутствует вся та детализация, которую мы видим в Евангелиях, которую мы видим в описании жизни Иисуса Христа. Более того, когда мы начинаем проверять или испытывать на внутренние противоречия сами эти источники, они, несмотря ни на что, опять же выдерживают это испытание. То есть только реальное описание событий или свидетелями, или людьми, близкими к свидетелям, могут с такой достоверностью и так согласованно рассказывать об одних и тех же вещах. Достаточно вспомнить рассказ, например, даже мужа и жены об одном и том же семейном событии, и вы увидите, что два человека, пережившие вместе некое событие, могут рассказывать его по-разному. Более того, не просто они могут припоминать разные какие-то стороны этого события, например, как это есть в Евангелиях, но они могут даже и противоречить себе, и мы это не воспринимаем как ненадлежащий факт. В Евангелиях же мы видим, соблюдается и очередность, и упоминание о событиях, вплоть даже до тех фраз, которые говорились. Конечно, исторически это тоже есть определенное объяснение, потому как в то время, да и в принципе практически до сих пор, существует некая традиция сохранения слова. То есть, когда в то время учитель проповедовал, и мы в частности это знаем, например, даже от Аристотелевой школы, когда Аристотель учил, его ученики должны были следовать за ним. У них не было ни ноутбуков, ни блокнотов с шариковыми ручками, когда можно было легко записывать длинные тексты. У них не было никаких аудиозаписывающих устройств. Что они должны были делать? Они должны были запоминать. И это была нормальная, обыкновенная, четкая практика, которая всегда практиковалась. И поскольку люди, шедшие за Христом, его ученики, они прекрасно понимали, что перед ними не просто некий мудрец, а учитель, то, соответственно, к слову его они относились с самым высочайшим пиететом, уважением. Соответственно, говорить о том, что ученики запоминали слова Христа так, как они есть, это совершенно нормальная практика, потому что она была и в других школах тоже. Итак, у нас есть новозаветные тексты, которым мы вполне можем доверять. Мы знаем, что Новый Завет говорит об этом явлении, и любой христианин, любой справочник покажет, как это делать. Но более того, мы знаем даже, что нехристианские источники говорят о том, что происходило такое событие. И это очень важно. Дело в том, что перед нами непростая задача. Перед нами промежуток во времени около 2000 лет. И мы знаем, что в течение этого продолжительного времени происходили войны, катастрофы, пожары, уничтожение источников, текстуальных источников, когда прерывалась связь поколений, мы даже не можем точно восстановить календарь. Считая назад, то есть мы даже не можем точно там до дня указать, когда именно, в какой там день и час, родился Христос, поскольку существует определенная проблема с календарями. потому что у нас нет такой полной последовательности. Так вот, если говорить о событиях, которые происходили в то время со Христом, то о Христе мы знаем очень много в сравнении с другими личностями того времени. Мы знаем достаточно много из второстепенных источников, и поэтому мы можем лишний раз не сомневаться о том, что Евангелие правы. Потому что у нас есть вторичные источники, которые подтверждают это.
Например, какие?
Например, в 1912 году русский ученый Васильев опубликовал арабский текст сочинения христианского епископа и историка X века Агапия под названием «Книга титулов». А в 1971 году израильский ученый Шлома Пинес обратил внимание на цитату Агапия из Иосифа Флавия. Иосиф Флавий, известный историк, он, конечно же, относился с большим неуважением к христианам того времени, и как бы тем более от такого неавторитетного источника, то есть от
непредвзятого источника,
я неправильно сказал, да, непредвзятого источника, конечно, очень ценно лишнее свидетельство. Итак, из Иосифа Флавия, и что там говорится? Цитата. «В это время был мудрый человек по имени Иисус. Его образ жизни был похвальным, и он славился своей добродетелью. И многие люди из числа иудеев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть. Однако те, которые стали его учениками, не отреклись от своего ученичества. Они рассказывали, будто он явился им на третий день после своего распятия и был живым. В соответствии с этим, он де и был Мессия, о котором пророки предвещали чудеса». Это перевод Аверинцева. Другим автором, упоминающим о Христе, является крупнейший римский историк Корнелий Тацит. Это около 115 года уже по Рождеству Христова. Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощренным казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат. Посмотрите, какие детали и как они в деталях совпадают. Опять, мы должны понимать, что мы говорим об историческом событии, которое произошло 2000 лет назад. Историки порой пытаются доказать более существенные детали, которые происходили 200 лет назад, и это трудно восстановить. У нас же есть, дальше читаю. Подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу. И не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное, и где оно находит приверженцев. И мы вспоминаем послание римлянам. Да, то есть мы понимаем, что греческий писатель, сатирик II века Лукиан из Самосаты писал о Христе, что он, Христос, был распят в Палестине за то, что основал этот новый культ. Более того, их первый законодатель убедил их в том, что все они братья друг другу. После того, как все они окончательно согрешили, отказавшись от греческих богов, начав молиться этому распятому софисту и живя согласно его законам. И так далее, есть еще другие свидетельства. Вы можете, кстати, у нас очень большим тиражом была напечатана книга Джоша Макдауэлла «Неоспоримые свидетельства». Ее достаточно легко найти и в церкви, и в библиотеке, и даже в интернете. Обратитесь, есть много свидетельств, и опять нужно понимать такой факт. Я уже много говорю, мне нужно сделать паузу, но хочу закончить вот таким примером. Представьте себе, что две недели назад вы отобедали, я не знаю, вкусными самодельными пельменями у кого-то в гостях. Замечательно. И вот через две недели вы рассказываете об этом обеде. Каким образом вы будете доказывать, что это произошло с вами? Вы привлечете свидетелей, вы каким-то образом попытаетесь рассказать сами и попросите других людей рассказать о том же самом, что произошло. То есть даже событие, которое произошло с вами неделю или две недели назад, уже очень трудно обосновывается. Понимаете? Говоря же о Христе, у нас есть весьма достоверные источники. Более того, количество свитков, древних манускриптов, которые тиражируют одну и ту же неизменную весть о Христе, которые относятся к первому, к второму, к третьим векам, считай, до пятого веков, такое большое количество, что проблема сейчас не в первоисточниках, как восстановить текст, а проблема в том, что их слишком много. Так вот, когда мы говорим, по крайней мере, о смерти Христа, этот факт вообще сейчас не подвергается какому-либо сомнению. Да, действительно, это произошло при Понтии Пилате. Да, действительно, человек вел за собой большое количество людей, и в него верили. А вот что касается воскресения, вот здесь начинается огромное количество уловок.
Итак, друзья мои, очень хорошо, что у нас есть, во-первых, у нас есть звонок, и мы сейчас послушаем Сергея, который дозвонился до нас в студию. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Сергей из Старый Оскол.
Очень приятно.
Скажите, пожалуйста, такой вопрос у меня. С чем связано то, что Пасха каждый год, она празднуется не в определенный вот, как бы день, как, вот, допустим, даже принято в еврейском народе. Если не ошибаюсь, не, по-моему, с 15 апреля идет, и там две недели, как написано, по-моему, я точно не знаю. А вот у нас, как бы, в славянских народах в данный момент, вот, Пасха всегда смещается то вперед, то назад.
Спасибо, Сергей, очень вопрос по существу. Сейчас мы с Павлом ответим. Павел, почему у христиан Пасха смещается?
Ну, во-первых, потому что, согласно традиции, церковь празднует по определенному календарю, который зависит от, так скажем, фазы Луны. От дня весеннего солнцестояния и фазы Луны. Затем возникает следующий вопрос. Как мы знаем, существует сейчас мир, или даже два мира, григорианский и юлианский, живут по разным календарям. И согласно этим календарям существуют свои способы исчисления Пасхи. Почему такое произошло? Ну, честно говоря, я не могу так точно исторически рассказать о всех причинах, почему такое произошло. Но вообще могу сказать, что сами по себе календари, когда они исчислялись, почему вообще возник григорианский календарь? Потому что юлианский допускал серьезную астрономическую ошибку, которая набиралась затем в серьезную погрешность, и вследствие этого необходимо было вводить дополнительные даже часы в сутки, потому как приходилось двигать день солнцестояния. Вообще, астрономический календарь опирается на четыре даты. Это зимнее и летнее солнцестояние, равноденствие, пардон, то есть, пардон, весеннее и осеннее равноденствие, и зимнее и летнее солнцестояние. Вот, и эти даты, они легко видимы, легко подтверждаемы, легко исчисляемы. И если наши календари постепенно, со временем, чуть-чуть смещаются от этих дат, что получается? Солнце неправильно всходит или наши календари неправы? Конечно, календари, то есть исчисления. И в связи с тем, что добавлялись эти вычисления, нужно, по юлианскому календарю было видно, что уже нет возможности постоянно наращивать, добавлять эти часы и дни, поэтому просто ввели новый календарь. Григорианский, по которому сейчас живем мы. Россия жила, по-моему, до 1917 или 18 года, когда мы поменяли календарь. Вот в связи с этим у нас расходятся даты. Но в этот раз, как вот еще несколько раз до 2010 года, получилось так, что все церкви празднуют в одно и то же время. И это удивительный факт, говорящий о том, что мы вместе, в едином духе прославляем одного Бога и благодарим Его за то свершение, которое Он совершил. Поэтому я думаю, что важно использовать это время для того, чтобы говорить о любви тем, кто близок к нам, тем, кто является нам братьями по вере.
Вот, если, Сергей, вам в ответ, Павел, еще не до конца понятен или не до конца удовлетворен, вы, пользователь интернета, можете открыть Википедию и там посмотреть, там достаточно подробная статья летоисчислений. Единственное, что важно понимать, что еврейский календарь, он тоже плавающий, и поэтому иудеи, они тоже празднуют Пасху, они празднуют по своему календарю, 14-го Ниссана идет,
да.
Вот, но этот месяц Ниссан, он соответствует апрелю или маю нашего календаря, поэтому в зависимости от количества дней они тоже будут меняться, даты. Скажем, иудеи праздновали Песах, как они называют это, или Пасху, в этот вторник, и в течение 7 дней Писание, Бог обязывает их есть мацу, опресноки, и тем самым очищать свою жизнь и свидетельствовать, что они святой, особый народ. Поэтому празднование Пасхи – это один вечер седера, который дальше открывает семидневную неделю, вернее, семидневную, да, неделю опресноков, праздника опресноков. И интересно, что на третий день праздника опресноков как раз первосвященник приходил в храм и приносил определенную жертву, которая называлась жертва помахивания, когда он помахивал первыми снопами пожатой пшеницы, потому что сразу после этого праздника начинался период жатвы пшеницы в Израиле, который заканчивался праздником Пятидесятницы, где снова приносили жертву. И мы знаем, что в Пятидесятницу Дух Святой сошел на апостолов. То есть это очень интересное событие, связанное с иудейским календарем. И очень важно христианам на самом деле понимать, что Пасха христианская, она неразрывна с Пасхой иудейской. К сожалению, такого параллельного изучения Пасхи мало кто делает в христианских церквях. Воспринимают христианскую Пасху как нечто отдельное, иудейское нечто отдельное. Хотя сам Мессия, сам Иисус сидел за пасхальным столом, не христианским, а иудейским, и говорил ученикам, евреям, о том, что он принесет жертву и воскреснет на третий день и даст людям благодать Духа Святого, о чем, в общем-то, все христианское учение и проповедует. Ну что, мы поговорили о том, что, в принципе, много информации о том, что Иисус, плотник из Назарета, был все-таки распят. Но вот вопрос воскресения его, он подвергается, у нас Сергей еще пишет, но не проще ли взять, сейчас, Сергей, прошу прощения, не проще ли взять христианство, еврейский опыт и их календарь в 29-30 дней? Мое мнение, Сергей, что да, было бы проще, но мое мнение вряд ли кто-то будет учитывать. Поэтому будем жить пока вот по такому календарю, который существует.
Опять же, нужно помнить, что нас спасает не календарь, поэтому календарь как таковой, он имеет лишь символическое значение для нас. И я думаю,
он необходим нам тоже читать.
Да, 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 да. То есть, ну, так или иначе, он не является спасительным элементом нашей веры.
Да, но он есть, и он действительно, я соглашусь с Сергеем, что он как бы вносит путаницу зачастую. Но, тем не менее, те, кто ищет ответы на вопросы, да, с другой стороны, он служит, озадачивает нас, и мы возвращаемся
к поискам. Стоит вспомнить о вавилонском смешении языков, и зачем нам столько языков.
Да, вот, возвращаемся к нашему рассуждению о воскресении Иисуса. Дело в том, что действительно многие культы в наше время рассуждают на эту тему, и в том числе, в общем-то, каждое учение духовное пытается осмыслить тему воскресения. Но вот мы никак не можем перейти к следующему. Добрый вечер, друзья, вы в прямом эфире.
Приветствую вас.
Приветствую, как вас зовут?
Это сестра Людмила из Воронежской области.
Людмила, очень приятно вас слышать.
Такая, конечно, сегодня очень трепетная,
да,
для христиан тема. Вы знаете, я вот хочу поделиться своей радостью такой христианской. Я когда уверовала, все мы проходим стадию там изучения Слова Божьего, Нового Завета, Ветхого Завета. И потом, когда в моем сердце, в моей жизни, в моей душе родилось понятие о воскресении, ну, это я уже говорю так много, потому что, понимаете, это длительный процесс. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, у меня был важный mm-hmm. очень. Так вот, само, да, много можно найти свитков, там, раскопок разных, и все будет доказывать, и все. А вот само восприятие воскресения, оно происходит только от веры. Потому что для Земли, для ее законов, это же, ну, невероятное событие, чтобы воскресло хоть что-то когда-то.
Ну да, конечно.
Вот, понимаете, и поэтому вот, когда в моем сердце, в моей жизни произошло вот это вот от веры, от действия Духа Святого, восприятие воскресения Христа, угу, вот тогда только я утвердилась в том, что, оказывается, я воскресну. вот по вере в Бога. Сверхъестественное, это можно Бога назвать сверхъестественное, но когда уже идет общение с Богом, тогда уже вот это сверхъестественное естество живет в тебе.
Да, оно наполняет.
Да, оно наполняет, и вот тогда Христос воистину воскрес.
Аминь.
Появляется это вот явление, оно уже появляется как явление в жизни, ну, например, в моей.
Да, слава абсолютно Господу, точно. Богу. Слава Господу. Спасибо вам большое. Спасибо вам за ваше, как всегда, в общем-то, конструктивный звонок, Людмила. Благодарим за то, что вы стали нашим таким преданным радиослушателем. Поддерживайте нас и в молитвенной, и в эфире. И, Павел, прежде чем мы поговорим о воскресении, вопрос, который тоже очень важен. А действительно ли Иисус страдал? Насколько его страдания достоверны? Потому что есть предположение, что на самом деле он, может быть, и не страдал. Может быть, страдал кто-то другой. Даже есть такой исламский миф, что страдал кто-то другой.
За него.
Да, а сам Иисус в это время отсиделся, и потом его вознесли на небеса. То есть, потом есть рассуждения атеистов, которые говорят, что, может быть, его страдания они не привели к смерти, он не умер. Вот подумай пока над этим, пока у нас есть еще один звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, вы в студии.
Добрый вечер, это Женя из Белоруссии.
Ну, Женя, очень приятно вас слышать.
Вот как я понимаю, как открыто мне от Господа, какая разница между Пасхой иудейской и вечерей христианской? Когда народ израильский выходил из Египта с рабства, Господь как раз вот этот день выхода, Он повелел день, именно день, в этот день праздновать всегда Пасху.
Правильно.
Но вот когда уже Христос повелел ученикам, перевел Пасху на себя, вечерю, Христос указал не на день смерти, не на день воскрешения своего. А сие творите, когда будете вспоминать, когда Он указал на тело свое ломимое, на кровь пролитую, на мучительную смерть. И вот сие творите в мое воспоминание, когда будете вспоминать смерть Господню, возвещайте, доколе я приду. И сейчас нам не обязательно с этим, значит, с теми, кто празднует Пасху, именно в этот день праздновать. Именно день отмечать, это все неверно, и Пасха у них празднуется неверно, вот в православных, там у католиков. Вечерю нужно праздновать и не один раз в году, а можно назначить ее как можно больше, чаще, ну хотя бы 4 раза в году.
Спасибо.
Каждые 3 месяца вспоминать смерть Господню. Мучительную, победоносную. Вот в чем заключается вся соль его коронации Христа.
Спасибо.
И нашего спасения.
Спасибо большое, очень хороший комментарий. Мы, я думаю, откликнемся на этот комментарий чуть попозже. А сейчас хочется вернуться к вопросу, который, Павел, я тебе задал относительно, насколько реально вот то, что сам Иисус страдал, его страдания были такими, какими описывает, скажем, пророк Исаия или евангельские повествования. Опять же, агностики и атеисты, они предполагают, что, в общем-то, страдал за Иисуса кто-то.
Хорошо.
Или он не умер.
Давайте поиграем в игру. Я бы тогда предложил этим людям, которые так сомневаются, предложил поиграть в игру. Давайте посчитаем, кто придумает больше вариантов, что могло бы быть со Христом, вместо Христа, рядом со Христом и так далее и тому подобное. Знаете, когда дети играют, это подобно тому, когда дети играют в такую игру, называется «назови число», он говорит 5, другой говорит 7, я выиграл. То есть, в чем мы понимаем, что это смешная игра, потому что выигрывает тот, кто говорит последним. Всегда можно придумать число больше на единицу.
Поскольку обычно дети говорят, а у меня на 1 больше.
Да, или там еще что-нибудь. Вот, поскольку бесконечность это не число, да, то есть это не натуральное число, то из натуральных, ряд натуральных чисел бесконечен, как мы знаем, из алгебры. Так вот, мы встречаемся с такого же рода рядом бесконечных теорий, которые могут возникать вокруг Христа. Тогда у меня возникает следующий вопрос. Просто как вот у человека, который практикует некие поиски ответов на такого рода вопросы. Скажите, уважаемые критики, а на чем вы базируете свои предположения? Конечно, если предположить, что любое наше подозрение может быть правдой, то вы знаете, честно говоря, у нас достаточно быстро кончатся аргументы в ответ. И это понятно. Но с другой стороны, нужно быть научно последовательным или честным. То есть рассуждать в рамках существующей теории, в рамках исторических событий, в рамках вообще вероятностных моделей и так далее. То есть у нас существуют рамки. Эти рамки, как я уже говорил, ограничены теми описаниями, которые у нас есть. У меня возникает такой вопрос. А кто вам сказал, что вместо Христа был другой? На каком источнике вы это основываете? То есть представьте себе, идет суд. 25 свидетелей говорят о том, что подсудимый, подозреваемый совершил некое злое деяние. И 25 человек с разных сторон видели, как тот самый совершил. Но судья не наказывает этого человека. Он говорит, вы знаете, а вдруг вы не правы? Вдруг есть 26-й вариант? Мы тогда будем кричать, ха, что за несправедливость? Судья не обращает внимания на такие очевидные вещи. Так вот, когда у нас идет речь о дополнительных теориях, любая дополнительная теория, в принципе, и в науке тоже, может существовать только при том условии, что опровергнуты предыдущие. Понимаете? Не просто, что вы придумали замечательную теорию, лежа на диване, и что она вам понравилась, а то, что существующие теории опровергнуты.
Хорошо. Понимаете? То есть у нас есть евангельский текст, который говорит, что Иисус действительно страдал. У нас есть ветхозаветные пророчества, которые указывают, что Мессия должен пострадать. Пророчество Исаия, 53 глава,
поразительное. 1 Петра, свидетель воскресения. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за наши грехи.
То есть у нас есть вот евангельские такие четкие тексты, да, указывающие, да, на то, что Иисус действительно физически страдал. Да. И любое предположение, что Он не страдал физически, разбивается о том, что говорит нам тексты, которые оставили нам апостолы. Так,
ну,
или нет?
Ну да, потому что иначе сначала мы должны признать свидетельство нужно этих людей лживым.
Да. Да.
Потому что, понимаете, если мы пойдем этой дорогой, то да, есть такое направление, как скептицизм. По поводу скептиков многие шутят, говорят о том, что в конечном итоге последовательный скептик, он вряд ли встанет утром с кровати, потому что он будет сомневаться во всем, даже в себе самом. Потому что скептицизм как направление, оно философски, оно, как бы сказать, паразитирует на существующих теориях. Сам по себе скептицизм не существует. Скептицизм сомневается в чем-то. Но он не предлагает никакой конструктивной идеи, никакой продуктивного выхода из существующей проблемы. Поэтому, да, сомневаться в определенном смысле полезно. Изучать, идти глубже – хорошо. Но когда перед нами существуют уже очевидные свидетельства, сомневаться уже нездорово. Поэтому, когда мы видим человека, сомневающегося в себе самом, сомневающегося в очевидных фактах, что, например, существует небо и земля.
Что, да, есть кислород, которым он дышит.
Да, что есть кислород, которым он дышит. Конечно, он имеет право сомневаться. Но мы говорим про такого человека, что он неадекватен, ненормальный, или там, ну, что-нибудь мы говорим, что, то есть он не соответствует норме. Поэтому во всех таких рассуждениях, если мы хотим все-таки последовательно что-то доказывать или объяснять, нам нужно даже последовательно и спрашивать, а не просто так, закинув ногу на ногу, сказать, а что вы думаете по поводу, я не знаю, там, мои свежие мысли, а что если Иисус Христос был заслан инопланетянами и был украден ими? Ну, Библия ничего об этом не говорит. Хорошо, если она ничего об этом не говорит, значит, это действительно могло быть так? Понимаете? То есть количество теорий, количество глупых теорий бесконечно.
Да, но есть факты, которые нужно сначала опровергнуть.
Да, нужно сначала что-то сделать со свидетелями.
Итак, друзья мои, если вы хоть раз сомневались в том, что Иисус действительно страдал, и вы слышали предположение от разных культов, от разных учителей, или даже, может быть, от людей, которые прочли очередную какую-то книжку, в которой вдруг написано, что смерть Иисуса, она не была физической, а это было некое такое, он впал в какую-то кому, ступор, он был глубоко в бессознании, когда он воскликнул: «Боже мой, почему ты меня оставил?», в этот момент произошло какое-то духовное изменение его личности, и сам Иисус в этот момент исчез, а на кресте осталось только тело. Мы сейчас поговорим об этих теориях чуть подробнее. Эти теории не что иное, как просто теории, потому что они не опровергают главных фактов, а Евангелие описывает физические страдания Спасителя, Евангелие описывает его мучительную смерть, более того, смерть не просто как физическое такое, вот он умер, потому что ему было больно и плохо, а он испустил дух, самостоятельно он сказал: «Никто не забирает мою жизнь, я сам ее отдаю», и в Евангелиях это все прописано и показано, как это могло быть, как факт. И этот факт сначала нужно опровергнуть, чтобы какая-то теория могла существовать. У нас есть вопрос. Добрый вечер. На ваш взгляд, на чем основывает исламское учение воскрешения Христа и заблуждения, связанные с этим? Как с точки зрения христианства богословы могут опровергнуть мнение мусульманского мира? Во-первых, вот спасибо за ваш вопрос, Даник 88. И я сразу хочу сказать, что, в общем-то, этот вопрос нас переводит к третьей такой органической части нашего эфира. Мы говорим уже о воскресении из мертвых. Мы поговорили о том, что исторический Иисус действительно был, он действительно, его казнь совершилась. Мы поговорили о том, что он страдал физически, и это тоже подтверждено. Более того, друзья мои, если вы владеете английским языком, была неплохая книжка, написана Ли Строблом, он исследовал вопрос о возможности страданий Христа, и она, по-моему, даже переведена на русский язык. «Свидетельство о воскресении» она называется. Или «Пасха под судом», или как-то «Христос под судом».
«Христос под судом», да, переведено.
«Христос под судом». И вот этот вопрос, он как бы там исследуется тоже, насколько адекватно все, что написано в Евангелиях. И достаточно хорошо можете эту книжку прочесть и уяснить для себя. Это хороший такой апологетический материал. Следующий наш этап – это как раз поговорить о воскресении, о том, как к воскресению относятся разного рода культы. Прежде чем, Павел, ты начнешь рассуждать на эту тему, я напомню, что вы можете позвонить нам, наш телефон включен 596-0452, и мы теперь отвечаем на вопрос, который нам через интернет озвучил Даник 88. На ваш взгляд, на чем основывает исламское учение воскрешения Христа? Во-первых, давай поговорим о том, что вообще за идея в исламе, как в исламе появляется Христос. Все привыкли думать, что ислам – это Мухаммед, это нечто, что противно христианству, и вдруг Христос в исламе – это интересно.
В исламе Иисус известен под именем Иса и почитается как приближенный посланник Аллаха и как один из пяти главных пророков наряду с Адамом, Моисеем и другие. И об Исе говорится как об Аль-Масихе, то есть Мессии. Ему было ниспослано откровение, Инджиль, то есть Евангелие от Иисуса Христа, однако люди книги, то есть последователи Исы, в корыстных целях исказили Инджиль, поэтому мусульмане не признают Писание евангелистов, и согласно Корану, в 4 суре, Иса не умер, а был живым, вознесен на небо. Я сейчас как бы не стал бы больше останавливаться на этом факте, но просто хочу объяснить, задаться таким вопросом. Дело в том, что у меня много разных фактов из разных учений. Вообще, почему такое происходит? Ну, хорошо. Почему нужно обязательно заострять свое внимание на каких-то новых теориях о воскресении Христа? Я думаю, что главным ответом на мой вопрос является то, что это еще раз дополнительно подтверждает, насколько важно это воскресение. То есть, представьте себе, есть некий, ну, так скажем, не знаю, какой-нибудь пример там яркий. Ну, допустим, идет война, да? Нужно остановить, я не знаю, какой-нибудь мощный танк или там, или крейсер, там, какой-то крупный корабль. Вопрос, куда мы будем стараться поразить этот корабль? Ну, наверное, в машинное отделение, да? Просто я как молодой человек, я так вот разбираюсь больше в технических вопросах, да, для меня это интереснее. В машинное отделение, в какой-нибудь там, в боевой отсек, в склад хранения оружия для того, чтобы принести максимальный ущерб. Так вот, когда о такой очевидной вещи, как сейчас уже очевидные вещи, как воскресение Христа, это очевидное учение, которое существует в христианской церкви испокон веков и было подтверждено и апостолами, и их учениками, и первыми соборами христианской церкви. Вопрос, почему тогда пытаются торпедировать именно это учение? Наверное, ответ напрашивается сам собой, потому что избавляя или убирая это учение от христиан, мы лишаем сути, лишаем смысла. Хорошо, что нужно сделать, чтобы исказить это учение? Вообще сказать, что такого не было? Или хотя бы немножко исказить? Я бы сказал так, что достаточно и немного исказить. Потому что если мы говорим о том, что Христос не умер, значит, Он не пострадал за наши грехи. Если Он не умер телесно, значит, каким образом грех был на Него возложен? Если Он не воскрес из мертвых, то там вообще огромное количество следствий. Если Он не воскрес из мертвых телесно, то тогда воскресим ли мы телесно? Понимаете, то есть, убирая любой аспект из смерти и воскресения Христа, тем самым мы убираем сразу же огромную главу, огромную часть, огромную значимый параграф в учении церкви, в надежде, в том обетовании, которое мы имеем. Поэтому не нужно с точки зрения других учений искажать полностью. Достаточно немного урезать, немного изменить, например, сказать, что, например, как говорят свидетели Иеговы, я бы мог привести этот текст, что под воскресением подразумевается воссоздание конкретной личности, образец жизни, который сохраняется в памяти Бога. Согласно воле Бога относительно этого существа, оно, то есть существо, воскрешается либо в человеческом теле, либо в духовном. Однако оно сохраняет свою индивидуальную суть, тот же склад личности и память, какие были до смерти. А человек Иисус мертв, навеки мертв. Учат свидетели Иеговы. То есть тот самый Иисус, который ходил вместе со своими учениками, который проповедовал, который страдал, который был распят на кресте, согласно учению свидетелей Иеговы, он был абсолютно аннигилирован, то есть уничтожен, распался на атомы, а потом по воскресению уже просто сам восстановлен, то есть Богом был восстановлен. И здесь получается, то есть он был восстановлен уже как архангел Михаил, в принципе он таким и был. Они дальше пишут: «До своей земной человеческой жизни Иисус жил на небе как могущественное духовное создание, и после того, как Иисус умер, будучи человеком, Он был воскрешен к небесной жизни и вновь стал могущественной духовной личностью». Точка. Интересный вопрос. А есть ли тогда у нас надежда? Какая у нас надежда? А если произойдет стирание памяти? И вообще можно предположить много разных страшных вариантов, которые, в принципе, допустимы вот в этой системе. Получается, видите, когда различные учения начинают извращать, различные толкования начинают извращать учения о воскресении, тем самым они отнимают у нас надежду. Самую простую, ту самую надежду, о которой мы читаем у апостолов, которые мы читаем у Христа, о том, что умершие с Ним воскреснут, о том, что мы имеем упование на небесах, о том, что Пасха наша, Христос, заклан за нас, о том, что, быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Понимаете? И вот наступает как бы главный момент. Опять стоит задаться вопросом. Хорошо. А понимают ли те люди, которые извращают Писание, за что они берутся? Или что они извращают? И, честно говоря, сам для себя я еще так и не нашел ответ на этот вопрос. Вот сколько я смотрю, вы знаете, сколько вот мы общаемся с этими людьми. Вот, ну, например, такой яркий, достаточно понятный пример. Это ныне живущий якобы Христос, Виссарион, живущий в уединенном месте в Сибири. Вот в нем люди признали Христа. Да, нашлось достаточно большое количество людей, которые говорят, для нас это второе пришествие Христа. Вопрос. Как должен быть ослеплен разум человека для того, чтобы мнимые факты, мнимые основания принимать за реальное, действительное доказательство? Что нужно делать, чтобы не обращать внимания на такие явные доказательства того, что Христос полностью искупил наши грехи, и совершив очищение на кресте, мы идем за Ним, и нам уже не нужен ни второй, ни третий, ни даже 25-й Христос или Спаситель. Понимаете? И вот здесь возникает вопрос. Может ли дьявол ослеплять разум человека так, что сам человек ничего уже не понимает и идет вслед своих помыслов, ищет себе учителей, которые льстили бы слуху? Понимаете? И вот здесь наступает такой момент. То есть, когда мы начинаем спорить о Пасхе, когда мы начинаем спорить о воскресении, мы не только сталкиваемся с некими логическими моментами, но мы сталкиваемся еще и с духовными, с духовным сопротивлением. Потому что мы понимаем, что на этом водоразделе, на смерти и воскресении Христа, происходит не только вот некая наша интеллектуальная брань, но наша духовная брань. И мы понимаем, что наша брань не против крови и плоти, а против начальств, против властей, против мироправителей мира сего. И каждый раз, когда мы рассуждаем о Пасхе, каждый раз, когда мы призываем людей к покаянию, когда мы обращаем людей, взор людей на Голгофский крест, мы должны понимать, что это не только логическая, или это не только словесная какая-то баталия, но мы должны еще молиться о людях, чтобы Господь открыл им глаза. Потому что есть такой интересный момент. Вспомните, когда после воскресения апостолы пытались, то есть когда Христос обращался к своим ученикам, и апостолы не узнавали его, потому что глаза их были удержаны так, что они не узнавали его, не узнали его. И мы знаем, что также есть стихи, которые говорят нам о том, что князь мира сего ослепляет людям глаза. Так что вот подтверждение, что Пасха Христова есть наша надежда, упование и духовная брань, и духовный флаг, который мы поднимаем для возвещения его спасения.
Хорошо, у меня есть последний вопрос, потому что остается 10 минут до конца эфира, даже 9. Евгения, которая звонила нам из Белоруссии, сказала очень любопытную фразу. Она сказала, что когда Иисус праздновал Пасху, он вместо того, чтобы подчеркнуть некий день, он сосредоточил внимание на себе и сказал, что он и есть Пасха. Поэтому празднование христианами какого-то дня, отдельного, выделенного как пасхальный день, фактически можно считать еретическим по отношению к тому, что сам Иисус говорил, что Он есть Пасха. И всякий раз, когда христиане участвуют в вечере или причастии, они, в общем-то, участвуют в пасхальной жертве. Ты согласен?
Ты сейчас говоришь от имени Евгении?
Нет, я говорю это просто.
Уже добавляешь свои слова.
Рассуждаю.
Да.
Ты согласишься с тем, что всякий раз, когда мы участвуем в вечере, а это как минимум раз в месяц в церквях происходит, в некоторых церквях даже чаще, мы действительно участвуем в пасхальной вечере.
Дело в том, что когда Христос был со своими учениками, для него не было задачи устанавливания дня праздника или празднования как такового. И слова о том, что он есть Пасха, то есть он есть Агнец, закланный за нас, говорится о том, что иудейская Пасха, подводящая ко Христу, говорящая о Христе, совершается в нем. Он есть тот самый Агнец, кровью которого помазаны косяки нашего дома, дабы ангел смерти прошел мимо нас, и меч, карающий за грехи человека, был убран от нашей шеи, от нашей жизни, от нашего живота. Поэтому, то есть, это главный смысл этих слов. И, конечно же, трактуя Писание, есть всегда искушение в один стих вписать или втолковать, или придать смысл всякий, который только нам может показаться в этом стихе. Но Необходимо следовать контексту, необходимо следовать самой сути этого события, тексту этих стихов, которые говорят о том, что в первую очередь Христос, и сейчас, например, в Евангелии от Матфея, интересно идет подвод после пальмового воскресения, после пришествия Христа в Иерусалим. Христос плачет об Иерусалиме. Христос говорит о Царстве Небесном. Христос говорит о грядущих событиях. Христос говорит о том, что произойдет, что будет происходить с этим миром. Затем в Евангелии от Иоанна мы знаем, как он обращается к ученикам и какие заповеди он им дает. Да любите друг друга. Понимаете, он подводит все учеников, как большую, так и малую группу этих учеников, к некому пику, к событию. Событие, которое называется и есть Пасха, то есть закланный агнец, жертва, приносимая Христом. И в этом суть явления, а не то, что он устанавливает или наоборот что-то говорит по поводу праздника, не празднуйте или празднуйте. Не стоит вчитывать в текст того, что там нет. Что касается времени празднования или очередности празднования, я думаю, что Евгения просто некоторым образом смешала два события. Это причастие, которое мы принимаем, и которое указывается и Христом, и апостолами, что всякий раз, как только будете есть или пить, в воспоминание мое делайте это. И с Пасхой, с событием, с однократным событием, историческим событием. Так вот, причастие мы принимаем, да, каждый раз, когда мы воспоминаем. Да? То есть каждый раз, когда мы учимся Слову, когда мы молимся, собираемся вместе. И в данном случае я бы не стал говорить или уточнять какие-то конкретные сроки. Писание тоже не занимается таким вот казуистическим уточнением, говорит, всякий раз. И это достаточно. Действительно, это по-доброму. Это очень свободно, это очень открыто показывает нам, что всякий раз, когда мы обращаемся ко Христу вместе в собрании, мы имеем такую возможность, имеем право или возможность действительно совершать это хлебопреломление. Это таинство, которое оставлено нам Господом. А в то же самое время давайте вспомним о событии. Событие смерти воскресения. То есть так же, как и Рождество. Это праздник, который мы отмечаем не столько как таинство, не столько как, я не знаю, какой-то особый символ или знак, но именно как праздник, как торжество христианской веры, торжество победы смерти над... победа жизни над смертью, как говорил апостол Павел, да? Смерть, где твое жало? И в данном случае мы говорим о празднике. Если вы не будете праздновать этот праздник, ну, я бы сказал, мне просто будет грустно за вас.
Потому что ты ответил очень хорошо, потому что это важно для христиан понимать, что церковь, как явление здесь на земле, мы должны в этом мире не только жить нашей таинственностью, через таинство исповедовать нашего Господа, но также и продолжать влиять, показывать этому миру, кто же Господь по-настоящему. И два события, которые неразрывные в истории человечества, это Рождество и как раз Пасха. Вот эти два праздника, два события, которые стали праздником, стали торжеством для верующего христианского мира, а для остального мира это свидетельство того, что все-таки эти события были, и, по крайней мере, это вызов всем тем, кто пытаются как-то эти события умолчать, прикрыть или как-то трактовать по-своему, потому что обученные вере христиане, а цель нашего эфира – это обучать нас вере, обученные вере христиане могут объяснить другим людям, в том числе и мусульманам, о том, почему мы знаем, мы не просто верим с религиозной верой, но мы знаем в основании нашего духовного опыта, что Христос по-настоящему воскрес. И я должен вернуться к разговору с Людмилой, что действительно Дух Святой, который наполняет верующего, он не только говорит нам о воскресшем Христе нам лично, но он дает нам мудрость, как эту информацию, Евангелие доносить до других. Пасха – это замечательный праздник, замечательное событие, которое христианский мир празднует во свидетельство того, что Христос умер и воскрес на третий день для того, чтобы оправдать нас и дать нам надежду на жизнь вечную. Друзья мои, празднуйте Пасху, потому что это от Господа. Это хорошо во свидетельство. Пусть вас Господь благословит. Павел, спасибо за эфир. Что у тебя есть в конце, и попрощайте.
Один стих из послания к Римлянам, 8 глава, 11 стих. «Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, да живет в вас». Уважаемые наши радиослушатели, пусть эти пасхальные дни будут особенно молитвенны для вас. И вспоминайте о Христе, и помните о нем, рассказывайте о нем миру.
Благословит Господь, до встречи.